Здравствуйте, дорогие друзья. Передача «Тайны вечной книги», как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Недельная глава «Смотри, Ре, смотри, перед тобой благословение или проклятие».
Да.
Мы с вами двигаемся потихоньку по этой главе, так она получается очень чувственная, прямо вам скажу. И вот сейчас вот остановились на таком отрывке. «Остерегайся, не приноси жертв всесожжения твоих в любом месте, которое увидишь». Вот очень интересно тут каждое слово. «А только на месте, которое изберет Бог, в одном из колен твоих. Там приноси жертвы всесожжения твои, и там делай все, что я заповедую тебе». Здесь несколько точек есть таких очень важных.
То есть... Во-первых, жертва – это перевод, конечно, очень нехороший. Потому что на иврите слово «курбан» – это от слова «коров». То есть приближение. То есть на самом деле моя жертва – это мое приближение к свойству отдачи и любви.
А по-русски звучит как отдаление. Жертва.
Я
Да? Ну, вот жертвую.
Ну, я, может быть, уже давно так по-другому.
Не, ну вот ощущение, что жертвую – это как бы я жертвую. Деваться мне некуда, знаете.
Я жертвую своим эгоизмом.
А здесь, да, здесь приближение.
Вот. Я его вытаскиваю из себя, я его начинаю ломать и менять. То есть это жертва, с одной стороны. Но с другой стороны, она олицетворяет собой приближение в той мере, в которой я могу этот эгоизм обратить на отдачу и любовь, в той мере я приближаюсь к Творцу.
То есть я с радостью это делаю в результате
получается. Обязательно, иначе у меня не получится. Я же должен действовать в своем желании, я же не должен действовать это руками. Когда я могу сделать что-то вопреки своему желанию. Здесь я должен достичь состояния, когда я сам желаю свой эгоизм убить в его настоящем виде эгоистическом и начинать его изменять, менять наизнанку и работать во имя того, кто вне меня. Ну, допустим, представляя себе самых моих ужасных ненавистников, врагов, отвратительных таких
которые
типов, которые...
Боль несут.
Да, о которых я не могу без содрогания думать. Так вот, в Каббале называется герой тот, кто может себя изменить относительно них. И может изменить их в себе... Потому что это же все уроды, они же во мне находятся. Это мои внутренние свойства.
Это я урод.
Это не внешний кто-то, это мои уродства внутренние так рисуют мне. Абсолютно правильное, идеальное свойство. И поэтому я должен здесь правильно себя сопоставить с тем, что во мне, и то, что вне меня. И понимать, что то, что находится вне меня, это показывает мне, кто я такой в себе, внутри. И вот эта вот работа, она и называется жертвоприношением.
Так, и вот дальше говорится.
Курбан.
Да. Не приноси жертв всесожжения твоих в любом месте, которое увидишь.
Да. То есть ты не имеешь права сам выбрать, что ты думаешь, что тебе надо. Не выдумывай никаких действий. Ты можешь действовать только так, как тебе будет указывать высшая ступень, которая называется Творец.
То есть не думаю, я должен изменить
себе
это свойство.
Я не могу на своем месте, где я нахожусь, понимать, что надо делать. И так же мы в нашей жизни. Я должен подняться на более высшую ступень, и только оттуда я могу более низшей ступенью управлять и понимать, что же надо делать. Поэтому любая операция такая, что ли, которую я совершаю над собой, она называется «вера выше знания». Когда я поднимаюсь на следующую ступень, я ее ощущаю, воспринимаю в себе выше своего эгоизма.
И только тогда?
И только когда я там полностью абсорбировал себя, тогда я начинаю обращаться к своей настоящей ступени, к своему эгоизму, и начинаю правильно его формировать.
Это, конечно, ставит кабалу вообще просто отдельно от всех.
Да. Просто без сразу. Связи с высшей ступенью я не дотрагиваюсь даже до своей природы. Потому что я всегда буду ее только лишь формировать под себя. Лепить из нее, как из глины, какие-то нелепые игрушки, которые называются...
Религией, на самом деле.
Да, которые, да, это религия. Да, это вот всевозможные эти фигурки, которым поклоняешься.
Верование.
И поэтому не лезь ни в свою область. Слушай, где тебе сказано, что ты должен делать. Это с высшей ступени. Там тебе... в ней ты найдешь указания. Это высшая ступень относительно твоей настоящей. Называется Творец. Ты верой выше знания прилипаешь к этой высшей ступени, и от нее ты получаешь указание, что сделать на своей ступени.
Это могут слышать только люди с точкой в сердце, на самом деле, по большому счету. Вот, в принципе, только они могут вот это вот ощутить.
Ну, не знаю, но давай просто подумаем о том, что, допустим, маленький ребенок, что он может точно знать, как поступать. Он должен слушать учителя, руководителя, и потом применять это к себе, безоговорочно. Понимая, что он сам ничего не понимает на своей ступени. Это наше, в нашем мире это тоже правильное поведение. Потому что нам кажется, что мы правильно поступаем, и поэтому мы ежесекундно, в каждое мгновение мы совершаем, каждый из нас и все вместе, только лишь одни сплошные ошибки. В нашем поведении, в намерении, в мыслях, в решениях, естественно, вследствие из всего из этого нет ничего, абсолютно ничего правильного. Потому что мы это делаем, не исходя из высшей ступени. И поэтому мы двигаемся все время методом тыка, получаем все время удары, которые исправляют нас, но исправляют нас инстинктивно, а не разумно. И поэтому мы снова на следующей ступени, на следующем состоянии также действуем, исходя из своих пониманий, а не из высших. Надо каждый раз приподняться на следующую ступень. Это называется идти путем веры и выше знания. И тогда ты будешь все время получать новое, новое, новое знание. Потому что ты будешь все время находиться в ощущении высшей ступени и ей руководствоваться. Она называется вера. Это не вера, что с закрытыми глазами я чего-то верю и все. А потому что у меня там где-то заурчало в животе, понимаешь ли, вообще.
Я предполагаю.
Да, это все, какие глупости. Мы уже понимаем, это все из нашей несчастной, этой горькой истории. Да. Так что надо именно таким образом идти.
Понятно. Вот тут здесь дальше такое продолжение. Значит, остерегайся, не приноси жертв всесожжения твоих в любом месте, которое увидишь, это нам уже понятно, а только на месте, которое изберет Бог в одном из колен твоих.
Вот это. Ну да, нет, но это ясно тоже, потому что всего лишь есть 12 реперных таких точек, так. Критических. Это хохма бина зарампин малхут, которые исходят сверху, и каждая из них делится на три линии, то есть всего 12 конкретных точек, каждая из которых должна быть исправлена в соответствии со своим свойством. Поэтому каждое колено как бы имело и свой конкретный, и имеет свой конкретный узел, в котором они исправляют свое свойство, а потом они уже исправляют общее свойство. Ну и есть на это дело особые даты как бы, то есть состояние системы, которое называется новолуние, Новый год, будни, шабаты и так далее.
То есть идут раздельно-раздельно, и вдруг в какой-то момент соединяются?
Да, конечно.
И снова дальше двигаются раздельно?
Да, 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 и снова соединяются. И также в каждом, или в каждой частичной системе, подсистеме этой всей системы общей, называемой душа.
Вот если можно еще раз, то есть... Вот вы все время говорите, что есть четырехбуквенное имя Творца, да, допустим, оно делится, каждая буква – это три таких пути, скажем так. Вот можно вот об этих трех линиях еще немножечко хотя бы скажите, что это означает? Буквенное, четырехбуквенное имя Творца и три линии в каждой букве.
Четырехбуквенное, оно необходимо для того, чтобы работать с эгоизмом во всей его глубине.
То есть это скелет.
Толще, да. А это четырехбуквенное такое, четырехстадийное развитие эгоизма.
Так.
Это мы изучаем, они называются так называемые четыре стадии развития прямого света.
То есть это толщина эгоизма.
Да. Теперь каждый, а вот когда мы говорим о его исправлении,
так,
то это уже не четыре просто стадии, а каждая из стадий делится еще на правую и левую линию и среднюю. Почему? Потому что левая линия – это эгоизм сам, правая линия – это сила света, которая нужна для его исправления, и средняя линия – это там, где он в исправленном состоянии должен находиться. Поэтому четыре стадии в глубине эгоизма, каждая из которых состоит из неисправленной части, силы, которая ее исправляет, и исправленного уже состояния.
Можно сказать, что четырехбуквенное имя Творца – это как бы сверху вниз, а движение по трем линиям – это снизу вверх или нет?
Да, можно. Да, угу. Да, да, естественно.
То есть это именно путь исправления снизу?
Да.
Так, ну, в общем, ясно. Только на месте, которое изберет Бог, в одном из колен твоих, там приноси жертвы всесожжения твои, и там делай все, что я заповедую.
Да, но потому что на самом деле жертвоприношение, оно находится в определенном месте. Между всеми. Вот, потому что колено, они... есть в каждом колене свое особое состояние, свое особое свойство.
Поэтому, говорится, в одном из колен.
Да, твоих. Да, да. Но самое главное – это колено Леви, а уже из Леви уже Коаним и так далее.
Это об этом говорится, скорее всего, да?
Да.
Все сходится к этому колену.
Да.
Дальше. «Но сколько угодно душе твоей можешь резать и есть мясо по благословению Бога Всесильного твою, которое он дал тебе во всех вратах твоих, нечистый и чистый могут есть это, как олени и как барана». Это вообще, конечно...
Что?
Ну, вот, например, вот это вот. «Но сколько угодно душе твоей можешь резать и есть мясо по благословению Бога Всесильного твоего, которое он дал тебе».
Да.
Дальше. «Во всех вратах твоих». Ну, вот что это?
«Во всех вратах твоих». То есть, если ты всего 12 ворот, получается, да?
Да, получается, да.
Вот. То есть, со всеми своими вот этими исправленными свойствами ты можешь подходить к получению на отдачу и к правильному использованию своего желания получать, чтобы, получая, ты мог работать на отдачу Творцу.
Это называется «во вратах твоих»?
Да.
А что означает?
Врата – это... Врата – это называется свойство в человеке, которое раскрывает ему величие Творца. Ворота – это на иврите шарим. Шар – это от слова, как он оценивает Творца, но, грубо говоря, я не хочу вникать тут еще и в переводы, и во все прочее. Как он оценивает Творца?
Лишаэр.
Да. Ну, да, бишарим баала, там есть это...
Это оценка Творца.
Оценка Творца, да. И она разная у разных свойств эгоизма.
У разных колен даже.
Да, у разных колен это и есть разные свойства эгоизма, да. Она разная. Поэтому...
Поэтому разные ворота.
Разные ворота, да. И каждый должен идти через свои.
А вот что означает ворота?
И они не имеют права смешиваться между собой. И у каждого свое знамя, как бы.
Да. А вот скажите, пожалуйста, ворота ведь они и чтобы входить, и чтобы в дом входить, и чтобы из дома выходить. Здесь есть какая-то...
Да, там исправления, всякие с мезузот, и, это очень...
Но в данном случае мы говорим о воротах, как бы, выхода к Творцу, по большому счету, вот сейчас вы говорили.
Да, но и они работают и на вход, и на выход, потому что человек должен и выходить... И войти на Кодыш, и выйти из Кодыш. Войти в святость и выйти из святости.
Он должен выйти из святости.
И выйти тоже, да. Обязательно. Иначе он не сможет возобновить свою работу.
То есть поэтому говорится, что вот из этих выходов как раз строится движение.
Да. Свет так. Строится. Тура. Свет. Кимицион тэце тура.
Угу.
Да? Именно из выхода строится новый свет.
То есть свет входит.
Возникают новые желания.
Понятно. Свет входит, возбуждает желание и выходит, и уже ты уже стремишься к новым, новые желания.
Да.
Можно так сказать, да?
Можно.
Так, очень интересно, кстати. А вот когда говорится, есть мясо свое, ты там можешь, что это означает?
Мясо – это самая такая эгоистическая часть в нашем поглощении. Вот, и поэтому, то есть, человек поглощает это самыми своими эгоистическими желаниями. То есть, это получение света хухма в наше настоящее желание получать.
И это именно ты можешь в воротах сделать своих?
Ты можешь это делать, да. То есть, заходить на кодыш и...
Поглощать.
И поглощать, да. А ради отдачи это все, естественно, делает.
А вот когда говорится... Нечистые и чистые могут есть это, как олени и как барана.
Ну, насчет оленя и барана это вообще очень сложно, потому что это такие животные, которых можно убивать не реже, как, не зарезая, как овец домашних там, животных, овца, корову и так далее.
То есть это дикие животные на самом деле.
Можешь убивать их из лука, а иначе как ты убьешь.
Да.
Оленя.
Не подойдет.
Да. И они все равно остаются при этом кошерными.
Почему?
Это надо. Это уж следующий уровень кабалы, мы не будем входить в эти. Понятно. Я просто очень интересные заметки такие можно тут добавить, так я это добавляю.
Понятно. Вот как-то я пролетел на свадьбе. Подали оленя, я так сидел, не знал.
Подали оленя, да?
Да, подали оленя, я не знал это. Ну не.
Нет, но это все равно, естественно, он нуждается в особой подготовке и так далее к еде. Если это кошерная еда, то это все равно это непросто.
А вот когда говорится, нечистые и чистые могут есть, вот что это означает? Нечистые и чистые могут есть.
Дело в том, что мы входим в такие...
Ну, тогда не будем. Нечистые и чистые могут есть, это...
То есть люди, которые находятся в состоянии полного исправления, и люди, которые находятся в состоянии, когда они понимают, что они находятся в неисправленном еще состоянии, но они все равно входят для того, чтобы очиститься.
Это важно.
Понимаешь?
То есть у них это стремление есть.
Иначе не говорится. О других людях вообще в Кабале не говорится, в Торе. В Торе говорится только о человеке, у которого огромное устремление уподобиться Творцу и увидеть себя, его и все мироздание в истинном состоянии.
То есть только для тех, у кого разбитое сердце, говорится в Торе.
Конечно.
Все остальные с любознательностью к ней не подступишься. Так, дальше. Вот тут короткая такая фраза. Только крови не ешьте, на землю выливай ее, как воду.
Да. Кровь нельзя употреблять, потому что это высшая форма жизни, света, которую мы не можем принять в себя, потому что она существует в нас в самом нашем наибольшем эгоистическом желании, которое мы можем исправить только в окончательном нашем исправлении, когда подходим к границе 6000 лет нашего исправления, начиная от Адама, 6000 ступеней. Тогда мы можем исправить это желание, и то оно исправляется не нами, мы подготавливаем это желание, и оно приходит сверху, свет, и исправляет его так называемое действие Рав Паалим Микапцеэль. Это и называется явление Машиаха, этого высшего света. И тогда исправляется самая низшая, самая тяжелая эгоистическая часть, свойства, или, можно сказать, как это называется, допустим?
Слой.
Слой, да, самый эгоистический слой, самый низший. И он наполняется светом, который называется кровь.
То есть вы хотите сказать, что это, в принципе, база, на которой стоит эгоизм?
Конечно,
да?
Конечно.
Вот
да.
Эта кровь, это и есть база.
И поэтому самое главное при употреблении мяса – это освободить его от крови.
То есть ты вот эти слои можешь снимать, а да. Кровь внизу ты должен...
Да, и то же самое имеется в виду кровь, которая вытекает из женщины, и так далее. То есть все вот эти вот...
Менструальные.
Да, все вот эти обряды, свойства, связанные с кровью, с проверкой на кровь, с выходом крови и так далее, это только потому, что это жизнь, естественная для нашего эгоизма, и мы ее можем исправить только на самом последнем этапе.
Ну, вот есть такое понятие чистая, нечистая кровь, это вокруг чего?
Это то же самое, да, это все вокруг, как можно употреблять и как можно нельзя употреблять, как можно очищаться от нее, как можно одновременно использовать кровь в правильном виде для того, чтобы с помощью правильного использования существовать и развиваться. Ведь если это основа жизни, так, то без этого существовать нельзя.
Ну, понятно.
Так, понятно?
Понятно.
Как же делать? У младенцев это очень просто. Кровь из матки поднимается наверх, в грудь, и превращается в молоко. И можно употреблять всем. Интересно.
Кровь становится жизнью.
Да. И в таком виде ты можешь употреблять, потому что кровь проходит внутри организма исправление. Она обезбеливается. Да? То есть из крови, из красной, превращается в молоко. Из свойства получения кровь, да, в свойство отдачи, любви, вскармливание.
То есть, грубо говоря, нечистая кровь выходит, а остается чистая кровь, которая поднимается к груди, и ребенок становится...
О, тут очень много можно чего говорить. В Кабале об этом рассказывается очень много. Вся наша жизнь вокруг этого. Рождение, зачатие, все.
Очень интересно. Дальше. «Нельзя тебе есть во вратах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и оливкового масла твоего, и первенцев крупного и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты даешь, и добровольных даров твоих, и приношений рук твоих». Вот разговор пошел, что нельзя есть десятины.
Ну, это все надо отдавать, это все относится к коэнам. Это все должен отдавать им, потому что коэн – это та часть твоего эгоизма, которую ты использовать не можешь правильно, и поэтому ты должен от нее отказаться.
Десятая часть.
Да, десятина, маасер.
Да.
Вот. И поэтому мы обычно ее отдаем, эту часть, на благо, на развитие кабалы, на распространение кабалы. И всегда это отдавали. Люди всегда отдавали десятую часть, потому что они не может человек до конца исправления, до полного исправления, то есть только в конце 6000 лет это можно будет исправить эту десятую часть нашего эгоизма, самую эгоистическую. А до этого никак.
Вот говорят так, говоря о нашем материальном мире, что она и не приносит особенно дохода, десятая часть.
И в нашем мире, да, на самом деле.
Говорят,
те люди, которые
не дают десятую.
Не отдают эту десятую часть, они не могут ничего сделать.
Ничего, да, с нее и не имеют. Она так уходит на глупости какие-то. Да,
да,
это действительно так?
Действительно так.
Хорошо, дайте. Дальше. Вот тут какое-то предложение, которое я не понял. Написано: «Остерегайся, не оставляя левита все дни твои на земле твоей». Вот это мне непонятно.
Но то, что у них должно быть отдельный свой... У них нет своего участка. Вот. Они находятся на всей земле Израиля, так, потому что они работают по обслуживанию населения. Это такие свойства, или такие люди, которые относятся к храму, а в принципе такие свойства. Но это как бы государственные чиновники.
Левиты.
Да, они собирают налоги, они обучают людей, они крутятся между работающими людьми, да, и они занимаются обслуживанием населения, развитием населения, созданием государственной структуры и так далее. То есть это чиновники, это власть, это налогообложение, это структура управления страной и все прочее, прочее, прочее.
Наверное, нет тут бюрократии, да, вот здесь у левитов.
Она бюрократия, но она бюрократия, которая построена только лишь наподобие ступеням низших высшим.
То есть от них идет требование.
Да, такое. То есть у них это не, они не сидят и выдумывают законы, вытаскивают их неизвестно из каких своих карманов.
Гоняют людей туда-сюда.
Да. А только лишь изучают высшие свойства ступеней и как подтянуть себя, народ, государство к этому состоянию.
То есть, в принципе, есть в этом что-то. «Остерегайся, не оставляй левита все дни твои на земле твоей».
Да.
То есть, у него...
То есть они должны быть выше желания, левитов, народа, да, они должны быть более возвышенными.
Дальше мы еще успеем. «Когда расширит Бог всесильный твой пределы твои, как обещал Он тебе, и ты скажешь, поел бы я мясо, потому что душа моя пожелает мяса, то сколько угодно душе твоей, ешь мясо».
Да. То есть, когда ты дойдешь до такого состояния, что даже можешь принимать самые большие свята, высшие раскрытия Творца ради отдачи...
Это расширит Бог всесильный твой,
да,
пределы твои.
Да. И когда ты сможешь принимать этот великий свет ради отдачи, то есть огромнейшее наслаждение, и не ради себя, а ради того, чтобы передавать это всем остальным, то ты можешь это сделать. Будет у тебя возможность, это сила и помощь Творца.
Можешь есть мясо. Сколько хочешь.
Да.
Спасибо. Спасибо, дорогие друзья. Вот мы закончили нашу очередную передачу. Вы видите, дальше будет еще интереснее. Будьте с нами и дальше. До свидания. До свидания.